часов. Следующий доклад сделает Олег Александрович Дружинин из прикладной физики из Нижнего Новгорода. Генерация внутренних волн фонтаном стратифицированной жидкости.
Ну, я, пожалуй, начну с продолжения обсуждения доклада Кати Ежовой, который был сделан вчера. Она докладывала результаты, которые получены экспериментально по исследованию внутренних волн, генерируемых всплывающими струями. Но сухой остаток ее выступления, если подзабыл, таков, что на струе развиваются моды неустойчивости различные, которые, в принципе, при, так сказать, взаимодействии с пикноклеем, они способны генерировать там внутренние волны. Вот. Но исходная, так сказать, задача, которая была поставлена нам, и в связи с которой все это развивалось, экспериментальные исследования и вот результат численного движения, который буду вам докладывать сейчас, они связаны с попыткой предсказать антропогенную нагрузку, оказываемую сточными водами, истекающими из подводного коллектора. Вот. И конкретно это остров Оаху в Гавайи. Ну, параметры, так сказать, этого коллектора там где-то 1 километр длиной, залегает он на глубине нескольких сот метров. Эти струи всплывают и ударяются в пикноклин, упираются в пикноклин. В принципе, они могут всплывать или прибывать в пикноклин и загрязнять морскую поверхность. Вот. Ну вот, собственно говоря, первые показания, такие подозрения зародились, что эти струи способны оказывать воздействие на морскую поверхность, они зародились благодаря зондированию со спутников, спектров поверхностного волнения. Вот. И там была обнаружена такая характерная полосистая структура с периодом 60 метров. Вот. И стал вопрос, что это такое. То есть, если это следствие то, что эти струи достигают поверхности и как-то ее возмущают, и как-то создают такие внутренние волны, поверхностные волны, либо это следствие внутренних волн, которые создают слики, ну, это известное явление. Если у нас есть внутренняя волна, то она, в принципе, оказывает влияние на поверхностные волны и создает такие вот слики с такой периодичностью. То есть, в принципе, в этом случае 60 метров это была бы тогда и период, пространственный период этой внутренней волны, этих внутренних волн. И вот оказывается, что когда начали делать оценки, то оказалось, что 60 метров, длина волны так 60 метров, она соответствует периоду внутренних волн порядка нескольких минут. Но если предположить, что если там, так сказать, следовать обычной теории струй, рассчитывать параметры этих струй всплывающих, то оказывается, что такие струи, они слишком быстрые, у них частоты слишком высокие для того, чтобы они возбуждали такие внутренние волны. То есть у них частоты порядка, ну, десятка секунд, вот характерные, то есть энергетические частоты таких струй. А внутренние волны имеют период, временной период, порядка нескольких минут. Встал вопрос, как это возможно? Вот. Ну, вот результаты, которые вчера докладывались, они говорят о том, что в принципе возможна генерация внутренних волн возмущениями, которые развиваются на струе. Но вот в данном случае, в случае коллектора, в случае вот таких практических данных, видимо, это не является тем механизмом, который вот лежит в основе наблюдаемого явления. Вот. Ну и встал вопрос, как же можно, так сказать, попробовать численно как-то смоделировать эту систему и понять, что в ней происходит. Вот. Естественно, что, так сказать, прямое численное моделирование такой струи, оно, к сожалению, ну, не является возможным при современном состоянии нашей, так сказать, вычислительной техники, особенно в Нижнем Новгороде. Вот, поэтому мы взяли за основу некую модель, которая, ну, как мы полагаем, должна описывать вот наблюдаемое явление. Вот, я вот собираюсь, так сказать, такое краткое введение, я собираюсь сейчас доложить эти результаты. Вот так, да? Просто нажимаю. Вот. Ну вот я здесь просто повторяю то, что я вам сейчас рассказал. Вот. Ну и, собственно говоря, откуда взялось название? Название, вообще говоря, оно такое нетривиальное. Мы говорим о каком-то фонтане. Вот. Под фонтаном мы в данном случае понимаем струю тяжелой жидкости, которая распространяется вертикально вверх в легкой жидкости. Вот. В данном случае речь пойдет о фонтане, который формируется, когда струя начинает деформировать пикноклин, прогибать его, и, так сказать, таким образом проникая в верхний слой легкой жидкости. Вот. И таким образом, вот эта вот структура, которая деформирована, которая при этом образуется, мы называем фонтаном. Динамика фонтанов, она, вообще говоря, изучалась.
И вот, а за счет чего она тяжелее?
Ну, просто у вас есть спецификация. То есть
пикноклин.
Ну, у нас есть струя нейтральной плавучести по отношению к нижней жидкости. Да. Но когда она начинает проникать вверх, она становится тяжелой. Вот. Динамика фонтанов изучалась, я просто тут привел некоторые, так сказать, привожу некоторые известные результаты. Ну, они, впрочем, довольно новые. Известно, что вот здесь показано колебания, которые возникают. Надо... Я лучше стрелкой. Так, escape, да? Так, вот теперь что-то тут проскакивает. Вот так. Которые возникают, когда, вот, когда такой фонтан, число Фруда фонтана превышает некоторое критическое значение. Здесь изображен эксперимент, который проводился вот Вильямсом и его коллегами.
А из чего это число набирается?
Фруда Рейнольдса, это я сейчас потом просто расскажу. Ну, это параметры характерные по диаметру, скорость и частота плавучести, грубо говоря. Вот, внутри под плотностью. Вот. Тут характерный просто можно заставить. И в случае частоты Рейнольдса это молекулярная вязкость жидкости. Вот можно просто из этих величин составить две безразмерные величины, число Рейнольдса и число Фруда, которые в принципе полностью характеризуют данное течение. Вот оказывается, что при числе Фруда достаточно маленьком, вот тут 0,71, вот здесь вот число Фруда. Такой фонтанчик, который вот образуется, когда впрыскивается струя нейтральной жидкости струя соленой жидкости в жидкости просто пресную воду, вот он здесь вот, видите, образуется такой фонтанчик. Вот он достигает некоторой высоты, по действием сил тяжести здесь возникает точка стагнации, скорость уменьшается вертикально, и потом он начинает растекаться, стекает вниз, начинает растекаться вдоль границы. В данном случае здесь твердая граница у него была. А здесь вот отверстие, сквозь которое инжектируется вот эта струйка соленой жидкости. Вот. Если число Фруда увеличивается, то фонтан начинает совершать вот такие вот осцилляции. То есть здесь возможно как трансляционная мода колебаний, так и круговая. Если посмотреть сверху, то верхушка фонтана движется по окружности. Вот. Вот. И это так называемая круговая мода, как они называют, circle flapping mode, осцилляции фонтана. Далее, если число увеличивать далее число Фруда, то мода колебаний становится другой. То есть вот здесь показаны последовательные моменты времени. Черным это вот опять-таки обозначена вот эта вот верхушка фонтана, как она себя ведет со временем. То есть она периодически обрушается и, так сказать, при этом не смещаясь относительно центра оси симметрии фонтана вертикальной. Вот. Это так называемый bobbing mode, мода осцилляции. Вот то, что мы знаем из ранее полученных результатов по фонтанам. Ну, теперь непосредственно. И вот еще есть результаты, которые получены в России. Это для двумерных фонтанов, которые образуются при вертикальном истекании жидкости. Вот здесь просто уже поверхностный фонтан образуется на поверхности жидкости. И здесь есть длинная щель, из которой, так сказать, инжектируется жидкость нейтральной плавучести, опять-таки жидкость нейтральной плавучести, и на поверхности образуется такой фонтанчик, когда он достигает поверхности, да, должен, так сказать, ну, это, грубо говоря, это, так сказать, приближение просто очень большого скачка плотности. То есть, это можно тоже рассматривать как пикноклин поверхности, но просто с достаточно большим скачком плотности. Вот. И здесь возникает вот тоже вот такое вот движение фонтана, которое напоминает circle flapping mode, который наблюдается для трехмерного случая. Вот, bobbing mode они не наблюдают, то есть они только вот такие моды наблюдают. Это двумерная задача, это тоже экспериментальная. Ну вот теперь я просто прихожу к постановке задач, которая ставится уже нами. То есть мы рассматриваем вот такую вот, это что называется схематика of the flow, то есть схема течения. Здесь у нас есть некая твердая граница, где у нас есть источник импульса. Здесь вот находится пикноклин с некоторой частотой N0. вот в серединке его, ниже и выше, так сказать, это жидкость с нейтральной стратификацией, и, соответственно, здесь тяжелая жидкость, по отношению к тяжелой жидкости струя, так сказать, она нейтральной плавучести, и верхний слой это легкой жидкости, и, соответственно, достигая пикноклина, жидкость, так сказать, струя прогибает его, начинает, достигая точки стагнации, начинает растекаться на уровне нейтральной плавучести. Вот, сила тяжести направлена вниз. Вот, и, собственно говоря, вот эту вот верхушечку мы и называем фонтаном. В реальной физике, в реальной ситуации, конечно, струя турбулентная. Вот, и числа Рейнольдса и Фруда у нее могут быть достаточно большими. То есть, ну, поскольку мы здесь делаем DNS, то число Рейнольдса мы не можем сдавать большим, число Фруда также варьируется в некоторых разумных пределах. Поэтому, в принципе, можно задавать вот эту струю изначально турбулентной. То есть, как вот, я планирую это сделать. Но опять-таки спектр пульсаций, скорости, должен задаваться, исходя из каких-то натурных либо экспериментальных данных. Наверное, лучше задавать их с помощью экспериментальных данных. Тогда, в принципе, можно будет имитировать ситуацию турбулентного фонтана, даже при малых числах Рейнольдса. Вот. Но пока мы ограничимся случаем, когда возмущение на входе пренебрежимо малы. N0 – это частота плавучести. Это, ну, грубо говоря, G дельта ρ кро поделить на D. Такая величина. Частота плавучести. Основные уравнения, которые решаются, это уравнение Навис-Стокса, приближение Бусинеска, о котором здесь уже говорилось, в общем-то. Жидкость несжимаемая. Уравнение для плотности – это уравнение переноса. Исходный профиль плотности сдается в виде геополитического тангенса, который является пикноклином. Здесь все безразмерно на величины U0 и D0, то есть параметр струи. Два характерных параметра задачи – это число Рейнольдса и число Фруда, которое сдается в данном пределе. Число Рейнольдса 400 – это то число Рейнольдса, которое нам удается разрешать при данных ресурсах, которые мы имеем. Мы имеем четырехъядерный процессор и производительность где-то 2,3 гига и оперативная память 8 гигов. Решается эти уравнения в кубе с размером 200 в кубе, шаг 0,15, шаг по времени 15 сотых, проявляется метод Адамса Башфорфа, такой есть метод решения. Все это дискретизуется в конечных разностях на разнесенной сетке. Используется метод расщепления, который, ну, классический метод расщепления, который был описан Циркулевским. Ну или, например, Флетчером. В общем, в их учебниках.
По направлению?
Нет, метод расщепления – это метод, который делает поле жидкости несжимаемым. То есть сначала на первый этап метода – это… Нет, это вот у Белцерковского это называется методом расщепления. Так, и, соответственно, вот это здесь написано поле возмущения, которое задается на границе, на нижней границе, при Z равно нулю. Вот, в точке, где, собственно, впрыскивается струя. Вот. И амплитуда здесь дается равным 0,1%, то есть она пренебрежимо мала. То есть это просто заготовка на будущее. Я уже, в общем-то, и проводил эксперименты с этой величиной, которая в тысячу раз больше, то есть там порядка единицы. Вот. Но пока еще это сырые результаты, которых еще я пока здесь не буду говорить. Вот. Это условие включается адиабатически. То есть нарастает по экспоненте для того, чтобы исключить всякие скачки транзиентов. И после того, как у нас транзит заканчивается, это примерно при t больше 120, начинается накопление данных для статической обработки. Вычисление проводится на длительности 5-6 периодов внутренних волн для того, чтобы получать статически достоверный результат. Так, ну вот я теперь просто начну показывать то, что получается. В численном счете, просто качественно. Это фрут 2,5, это образование стационарного фонтана. Вот он образуется и фактически не меняется. Он остается таким. После этого, все возмущения, малые возмущения, которые были в начале, которые вызваны транзит, они издухают. Здесь изображена завихренность, которая нормальная. к плоскости. Ну, просто, по-моему, достаточно наглядная величина, которая характеризует структуру фонтана. Вот эта структура стационарного фонтана при малых числах Фруда. Далее мы увеличиваем число Фруда, и мы наблюдаем вот такие вот осцилляции верхушки фонтана. Это срез просто, срез плоскостью, но если смотреть на это сверху, как я потом будет видно, это движение по кругу этой верхушки фонтана. То есть это мы наблюдаем явление, подобное тому, что вот...
Прецессия.
Мы наблюдаем тому, явление, подобное тому, как вот, что написано в экспериментах с этими маленькими струйками.
А цвет что значит?
А? Где вот цвет? Это завихренность. Завихренность там... Нормально, да.
Так, теперь... А что-то вы прям вот во всем этом сереньком квадрате проводите? Кубики.
Вычисления?
Да.
Ну, понимаете, в чем дело? Все это нужно проводить достаточно далеко от границ, чтобы не было взаимодействия с границами. Вот поэтому вот так вот делать.
Да, но с другой стороны, вот внизу, казалось бы, можно вырезать очень много и выбросить.
Нельзя.
Потому что
ну, потому что границы начинают оказывать влияние. Особенно при больших амплитудах. Я это потом покажу сильная осцилляция. Вот, это мало. Конечно, для стационарного фонтана можно.
Граница отражается и начинается.
Для стационарного фонтана. Да, там же я не хочу. Это народная сетка. Я не хочу разрешать погранслои в этой задаче. Поэтому я избегаю погранслоев всеми возможными способами. Я, так сказать, избегаю все. Параболические. Стокса. Они смешанные вроде как.
Эллиптические, где-то параболические.
Нет, они скорее гиперболические.
Они по времени.
Ну чего?
Нет, ну из вторых производных там.
Нет, ну там погранслои полезутся. И потом, если там, скажем, с боков сдвигать, вы говорите о границах сверху или сбоку. Сбоку, то там отражение внутренних волн будет сильное. Там же они еще полезутся. Вот. Теперь это число Фруда семерка. И здесь вот это вот такие вот осцилляции возникают. То есть фонтан теперь выше, чем в предыдущем случае.
И срывается, да?
Да, и он обрушается. Вот, теперь я показываю, так сказать, то, что сейчас будет дальше, это мы смотрим на фонтан сверху, на поле плотности для Фруда 4, то есть когда там круговая моль фонтана. Угу. Это спиральная внутренняя волна. Возмущение плотности в плоскости пикноклина, естественно.
На каком уровне это?
В плоскости пикноклина. Пикноклин расположен на Z20, пардон. То есть вот, ну, там, где фонтан у нас, собственно говоря, точка стагнации, сейчас вот я, ну, вот это вот.
Около 20.
Ну, вот около 20, да, 20 это уровень пикноклина. Uh-huh. Вот. Ну, вот это внутренняя волна спиральная такая. Вот. Видите, тут граница достаточно близко, поэтому тут еще есть некие ревибрации отражения. То есть мы делали, так сказать, проводили расчеты для случая, увеличивали размер счета в два раза в горизонтальной плоскости, чтобы определить влияние отражений внутренних волн на динамику фонтана. Оказалось, что это вклад порядка 5%. То есть когда мы увеличиваем размеры, то у нас в два раза, то практически отражение, вклад отражения становится пренебрежимо малым. Мы просто сравним, скажем, спектры колебаний в двух случаях.
Если получаем. Увеличивать и размер ячейки в два раза?
Конечно, в этом вся сложность. Мы увеличили фактически в 4 раза размер этой самой сетки.
Ну что тогда и вязкость численно меняется уже.
Почему?
Ну, она зависит от размера ячейки.
Нет, размер ячейки остается тот же самый. Я увеличу число узлов. У меня в число узлов возрастает в 4 раза. То есть я в 2 раза увеличиваю в одном направлении, в 2 раза в другом. То есть это получается здесь 400 на 400 на 200. Такая сетка. Это bobbing motion называется вот при большом числе Фруда. Это вот такие вот обрушения создают вот такие вот пакеты внутренних волн, которые достаточно неупорядочные, которые распространяются к периферии. Но это вот средние поля. Здесь это поле скорости вертикальной. Здесь поле скорости горизонтальной. Это, соответственно, как фонтан достигает точки стагнации. Здесь это уже стационарная картина, то есть средних полей. Вот, это поле, как фонтан растекается. Белое – это отрицательное значение, черное – это положительное. Вот. А это поле средней плотности, то есть деформация пикноклина и флуктуации плотности, внутренние волны, грубо говоря, и флуктуации в области фонтана. Видно, что вот для этой вот CF мод, что называется, Circle of Flapping мод, или круговая мода, проще говоря, здесь по центру фонтана флуктуация имеет локальный минимум, а на его краях, на флангах, имеет максимум. Вот. А для случая bobbing мод, здесь ситуация противоположная. Здесь максимум расположен по центру фонтана. Вот. Это говорит о качественных двух разных типов поведения фонтана.
А типичные частоты какие в этих случаях, они меняются?
Да, я сейчас буду показывать это все. Вот здесь из технической поверхности плотности на уровне пикноклина, то есть это, грубо говоря, насколько из-за линии плотности отклоняется от плоскости пикноклина. То есть темное — это ее положительное отклонение, отрицательное, белое — это отрицательное отклонение. То есть вот эти вот кружочки соответствуют верхушке фонтана. То есть вот это два типа поведения: для фруда равно 4, для фруда равно 7. Здесь это обрушение, а здесь это прецессия. Последние моменты времени. Так, здесь изображены спектры, которые получены для двух характерных случаев, фруд 4 и фруд 7. Спектры, которые можно определить, спектр осцилляции верхушки фонтана, вот о чем говорил вчера Катя, как вот они делают в эксперименте, примерно то же самое. И можно сравнить это со спектром внутренних волн, которые можно определить на достаточно большом расстоянии, много диаметров, в данном случае 10 диаметров от центра фонтана. Вот. И видно, что здесь в обоих случаях вот эти спектры внутренних волн и спектр осцилляции верхушки фонтана. Здесь генерируются еще и высшие гармоники, конечно же, но, как правило, то, что ниже частоты плавучести, это максимальный пик, соответствует пику внутренних волн, пику частоты внутренних волн. То есть, собственно говоря, вот эта верхушка, но это, в общем-то, и следовало ожидать, что осцилляции вот этой верхушки, они, собственно говоря, дают нам и являются источником генерации вот этих внутренних волн. То есть, в принципе, вот это вот... здесь что получается, что вот этот вот механизм, он имеет совсем другой масштаб, чем колебания в струе. То есть колебания в струе, вот если бы были бы возмущения в струе, они были бы намного более быстрыми по сравнению с колебаниями верхушки. Причем вот далее мы определяем спектр, как он зависит от числа Фруда. Вот этот вот спектр, частота, вот это вот, грубо говоря, основной пик в спектре колебаний верхушки фонтана, он уменьшается с числа Фруда как фруд в степени минус 2. То есть частота становится намного меньше частоты возмущений, которые присутствовали бы в струе. То есть мы имеем то, что при достаточно больших числах фруда у нас вот эта вот, область, которая образуется, деформированная область, которая вот образуется, можно ожидать, что вот это же происходит в натуре, она имеет некую собственную частоту, которая, в общем-то, слабо связана с собственными частотами струи, которые достаточно большие. Вот. И, собственно говоря, вот автоколебания вот этой вот верхушки, они создают низкочастотные внутренние волны. Ну, они на самом деле для геофизики это высокочастотные внутренние волны, они достаточно мелкомасштабные, 60 метров. Но и вот по сравнению со струей это медленное явление. И вот, собственно говоря, вот это вот и автоколебания, в принципе, могут быть источниками вот этих внутренних волн, которые наблюдаются в природе. То есть источниками именно вот таких низкочастотных внутренних волн. То есть они не определяются турбулентностью, а именно неустойчивостью вот этой самой области, которая образуется при деформации пикноклина струей. Вот. И здесь, соответственно, вот эта зависимость, как высота фонтана возрастает число фруда, число фруда степени 3/2, это зависимость амплитуды колебаний верхушки фонтана, вот, грубо говоря, осцилляции, может, как дисперсия она рассчитывается, зависимость от числа фруда. И вот видно, что здесь приходит характерный излом в зависимости дельта z от фруд. И вот эти зависимости, которые вот можно, грубо говоря, вот разделять некую область от 4, от 3,5, это где-то порог генерации внутренних волн или порог неустойчивости, и до 5, где вот у нас есть одна мода, это вот круговая мода, и далее от 6 и далее это другая мода, bobbing мод. Вот это круговая мода, а это bobbing мод, то есть, ну, ее трудно назвать по-русски, как она, а мода с обрушением, скажем так. Вот, это, соответственно, вот это такие, так наблюдается переход мод в зависимости дельты заряда от Фруда, а вот так вот он наблюдается в зависимости амплитуды внутренних волн уже на достаточно большом расстоянии от центра фонтана. Вот здесь тоже вот есть некий такой изломчик, который примерно соответствует вот этому излому, ну, как фактически соответствует этому излому. И число сначала амплитуда резко возрастает, достигая значений даже больших, чем при больших числах Фруда, а потом она начинает достаточно медленно, здесь вот она срывается и достаточно при срыве моды, и начинает достаточно медленно опять нарастать число Фруда. Вот. И ну вот встает вопрос, вот эти самые, как это все объяснить? То есть, в принципе, как можно писать на языке мод? Вот. И здесь просто, я просто забегаю вперед, скажу, что аппроксимации, вот эти вот точечные штриховые аппроксимации, это есть решение уравнения Ландау для двухмодной модели. Корневые. Вот. Но здесь вот просто как можно интерпретировать самое, которое, зависимость, которую мы наблюдаем. Ну, это, в общем-то, поскольку фонтаны изучались давно, то вот для турбулентного фонтана известна такая асимптотика, что Z – высота фонтана пропорциональна числу Фруда. Для высоты ламинарного фонтана определяется из размера соображений следующим образом, это Фруд в квадрате. То, что мы наблюдаем зависимость Фруд 3 вторых, это означает, что мы находимся где-то между двумя вот этими случаями турбулентного и стационарного фонтана. То есть у нас фонтан не стационарный, но в то же время не является турбулентным. Есть некая переходная область, в которой вот есть такая асимптотика Фруд в степени 3 вторых. В принципе, эта асимптотика наблюдается и в других численных экспериментах, о которых я тут не буду говорить, вот, где изучались, как вот высота фонтана зависит от числа Фруда. Здесь вот аппроксимация для дисперсии, о которой я говорю, это решение уравнения Ландау, где гамма и альфа это гамма это инкремент, и альфа это затухание, грубо говоря. Вот. И асимптотика частоты тоже получается из размерных соображений, такой как Фруд степени, она падает как в степени минус 3 вторых. В общем, частота колебаний верхушки фонтана. Ну далее я просто кратко изложу результаты модели. То есть я, наверное, думаю, что присутствующим известно, в каких приближениях вот написана модель Ландау для неустойчивости, развития неустойчивости мод. Вот. В данном случае мы полагаем, что у нас есть две моды, и что можно осреднить по быстрым осцилляциям. В данном случае это та частота омега, которая вот, осцилляция верхушки той же самой, например. И считать, что и разность частот мод достаточно велика. По сравнению надкритичность мала, вот такой вот, то есть, что у нас надкритичность зависит от числа Фруда линейно, то есть есть некие два порядка числа Фруда, Фруд 1 и Фруд 2, это в данном случае где-то 3 и 5, о которых я говорил, где вот Фруд 1 это порог неустойчивости первой моды, Фруд 2 это порог неустойчивости второй моды. Вот. Ну, стандартная модель, то есть для нее выписывается уравнение, которое есть в Ландау-Лифшице. Вот. Соответственно, это, можно тут выполнить такую замену переменных. Юлия Игоревна тут элегантно так поступила, элегантная очень замена переменных она так и сделала. И можно решить эту систему в результате. Вот эта замена переменных приводит вот такой вот, к такому виду, некоторым управляющим параметрам. Я так кратко сам пробегаю. Ну, вот решение для амплитуд мод выглядит следующим образом. Стационарный фонтан M1, M2 это, грубо говоря, амплитуда мод. Неустойчиво при Фруде больше, так сказать, пороговых значений. Потом генерируется первая мода колебаний при росте нашего, так сказать, числа Фруда. Далее генерируется вторая мода, которая, так сказать, неустойчива при Фруде больше, чем Фруд 2. Потом. Ну да, вот это вторая мода. И есть некая мода промежуточная, которая генерируется в промежуточном интервале чисел Фруда, где две моды сосуществуют. Вот. И так при слабой связи мод, так условно мы называем, есть там коэффициенты модели, которые вот если комбинация коэффициентов меньше единицы, ну коэффициент, это сказать, физический смысл этих коэффициентов, то, что вот R1, R2, это просто они определяют, как воздействует вторая мода на первую и первая мода на вторую. Просто связь между модами. Вот. Если она достаточно слабая, то тогда вот это решение устойчиво в существовании мод. Вот, грубо говоря, они недостаточно сильно чувствуют присутствие друг друга, и так сказать, решение допускает их существование. Вот. А в случае, когда вот этот параметр больше единицы, сильный и слабый мод, это решение неустойчиво, и так сказать, решение тогда нестабильно. То есть у нас происходит резкий срыв с первой мод на вторую скачком. Вот. Ну вот здесь просто графически изображено это решение. То есть вот этот случай слабой связи мод, когда вот есть область в чисел Фруда, которая соответствует одновременному присутствию двух мод в системе, и область сильной связи мод, когда это вот такое промежуточное состояние является неустойчивым. Тогда здесь срыв происходит скачком. Вот. Ну это просто сравнение, просто best fit'ом находятся эти коэффициенты модельные. И вот здесь показано, просто накладывается теоретическое решение, теоретическая аппроксимация вот в таком виде. То есть дельта z фактически это сумма квадратов двух мод, корень из этого, это из этой суммы. И вот полученная дельта z в эксперименте в численном, и она сравнивается с этой теоретической зависимостью. Ну видно, что согласие довольно хорошее. Вот, собственно говоря, заключение. Вот я, пожалуй, на этом закончу. Вот таким вот образом, получается, что вот именно физический смысл вот этого явления, это, видимо, автоколебания, которые есть свойства вот этой вот нелинейной системы, которая образуется, существенно нелинейного течения, которое образуется при деформации струи пеноклином. То есть оно, может быть, вообще не связано с возмущениями, которые развиваются, собственно, на струе.
Спасибо.
А вы не пробовали задавать скачок плотности не резким скачком, а плавным изменением?
Оно здесь плавное, просто это гиперболический тангенс. Здесь это самое. Дело в том, что, если вы заметили, все сведено к минимуму, чтобы можно было решить задачу. Если бы я ввел дополнительный масштаб, у меня возникла бы сложность с определением числа Фруда, потому что в данном случае у меня диаметр единицы, порядка ширины пеноклина. И тем самым я избавляюсь от необходимости введения второго масштаба. Если у меня есть два масштаба, то тогда непонятно, как мне определять число Фруда. Я должен вводить второй масштаб и определять число Фруда через этот вот второй масштаб. В данном случае я от этого избавляюсь, я могу работать только с одним масштабом. Это упрощает задачу.
Еще вопрос.
Так, а вот вы вначале говорили, что там полосы 60 метров.
Полосы. Да, полосы.
А как-то вы можете объяснить, почему полосы?
Нет, у нас есть, коллектор, он же длинный, километр. Как он устроен, Катя, может, не говорил. Это самая труба длиной, которая вот над ней прокладывается, это длиной она километр. Длина у нее километр. И в ней находится отверстие.
Но это в конце уже находится. Сначала длинная труба, и потом еще вот это сам диффузор, да?
Ну да.
Там дырки.
Около километра там длина. Вот этой штуки. Да, вот. Вот, и длина, чтобы она от берега вот вести.
А
там же не
полосы параллельно этому диффузору?
Ну, это уже зависит от того, какие там внутренние волны лежат. Там никто ничего не мерил. Ну, в общем, то, что это полосы, видимо, связано с тем, что вот у нас была серия струй, и вот они возникают, как локально они создают такие вот источники. То есть, ну, грубо говоря, это линейный источник. Сверху далеко смотреть. Там между расстояние между этими дырками где-то 7 метров. Ну, что это такое 7 метров?
Нет, там казалось бы, вот эта задача, если это вот у вас фактически струя такая, она вообще получается как бы двумерной.
Ну, вначале я вообще делал двумерную задачу.
То есть, да.
Но, понимаете, двумерная задача, она никому не интересна, поскольку они сначала развиваются как трехмерные, потом сливаются, но, в общем, пока мы это оставили. То есть, двумерная задача, она... Да. В данном случае, вот пока начинаем мы с этого. То есть, в принципе, надо рассматривать дальше, как эти струи, рассматривать несколько вот таких струй, там 2-3 области счета, и как они взаимодействуют между собой. То есть,
еще вот, число Фруда это основное, а число Рейнольдса?
Оно не менялось, 400 максимум то, что я могу разрешить. То есть если я делаю его больше, то у меня просто разрешение падает. У меня...
Нет, ну собственно, важный момент, что ведь вы же считаете, поэтому у вас есть число Рейнольдса, которое вы как бы закладываете, а есть еще неконтролируемая схемная вязкость. С каким реальным числом Рейнольдса вы считаете?
Схемная вязкость? Ее эффект здесь мал.
уменьшали сетку,
а нет, схемная вязкость, вообще говоря, она проявляется, когда у вас недостаточно разрешения.
Да, вот я как раз
это... Ну, в этом, нет,
у вас достаточно, да?
Конечно, число Рейнольдса, то число Рейнольдса, которое, это все проверяется по спектрам. Обычно, когда вы имеете неразрешение, если плохо проходит разрешение, то спектр нарастает при больших волновых числах. Это я всегда контролирую. Конечно, да, и нет, спектр обязательно, то есть все это должно экспоненциально спадать, потому что иначе работать невозможно.
Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо.